Моя проекция на Родриго Каммингса была настолько абсолютной, что даже пугала меня. Я был в точности похож на него. Я ничего не мог сделать с этим. Решившись на отчаянный поступок, который я считал самоубийственным нигилизмом, я снял комнату в обшарпанной голливудской гостинице. Ковры были зелеными, с ужасными пятнами от незатушенных сигарет. Безусловно, их не раз спасали от пожара. В комнате висели зеленые портьеры, а стены были болотно-зеленого цвета. Мигающая неоновая вывеска гостиницы светила в окно всю ночь. Я закончил тем, что в точности последовал совету Дона Хуана, но пришел к этому окольным путем. Я делал это не для того, чтобы выполнить его требования. У меня также не было намерения сгладить наши с ним разногласия. Я пробыл в этой гостинице несколько месяцев, пока моя личность, как и предполагал Дон Хуан, не умерла, и мне действительно стало безразлично, нахожусь я в компании или один. Оставив гостиницу, я поселился один, выбрав жилье поближе к колледжу, и завел очень прибыльное дело с одной партнершей. Все, казалось, шло прекрасно, пока однажды меня не стукнуло словно кулаком по голове осознание того, что я собираюсь провести остаток своих дней, беспокоясь о бизнесе или теряясь перед призрачным выбором карьеры академика или бизнесмена, или мучаясь из-за фобий и обманов моей партнерши. Настоящее отчаяние пронзило меня до глубины души. Впервые в жизни, несмотря на все, что я делал и видел раньше, я ощутил, что у меня нет никакого выхода. Я чувствовал себя совершенно потерянным. Я всерьез начал задумываться о самом практическом и безболезненном способе ухода из жизни. Однажды утром я проснулся от громкого стука в дверь. Я был уверен, что это пришла хозяйка квартиры, и если я не встану и не открою дверь, она войдет сама, воспользовавшись запасным ключом. Я распахнул дверь. Передо мной стоял Дон Хуан. Я настолько изумился, что потерял дар речи. Я блеял и заикался, не в силах произнести ни слова. Мне хотелось поцеловать его руку, встать перед ним на колени. Дон Хуан вошел и непринужденно уселся на край моей кровати.
«Я приехал в Лос-Анджелес», — сказал он, — «специально, чтобы повидаться с тобой».
Я хотел пригласить его позавтракать, но Дон Хуан ответил, что у него есть и другие дела, и что на разговоры со мной у него остается не больше минуты. Я торопливо рассказал ему о своей жизни в гостинице. Его присутствие настолько сбивало меня с толку, что мне и в голову не пришло спросить, как ему удалось обнаружить меня. Я только рассказывал Дону Хуану, как сильно я жалел обо всем, что сказал ему в Эрмосильо.
«Тебе не за что извиняться», — поспешил он успокоить меня. «Каждый из нас когда-то поступил именно так. Однажды я убежал от мира магов сам и чуть не умер, прежде чем осознал собственную глупость. Главная задача — достичь переломного момента любым путем. Именно это ты и сделал. Внутреннее безмолвие стало для тебя реальностью. Вот почему я стою перед тобой и говорю с тобой сейчас. Понимаешь ли ты, о чем идет речь?»
Мне казалось, будто я понял, что он имел в виду. Я думал, что Дон Хуан интуитивно узнал или прочел, как он читал многое прямо из воздуха, что я стою на грани безумия и пришел выручить меня.
«Ты не можешь терять времени», — сказал он. «Ты должен избавиться от своего предприятия в течение часа, так как час — это самое большее, что я могу позволить себе. Я не могу ждать дольше и не потому, что не хочу ждать. Просто бесконечность безжалостно давит на меня. Скажем так, бесконечность дает тебе час, чтобы покончить со всем этим. Поскольку для бесконечности единственное предприятие, достойное воина, — это свобода. Любое иное предприятие — фальшивка. Можешь ли ты за час разделаться со всем этим?»
Мне не нужно было убеждать его в том, что могу. Я знал, что должен сделать это. Дон Хуан сказал мне, что коль скоро я преуспею в том, чтобы отделаться от всего этого за час, он будет ждать меня на базаре в мексиканском городке. Озабоченный тем, как поскорее распорядиться своим делом, я прозевал эти слова. И когда он повторил их снова, я решил, что Дон Хуан шутит. «Как я смогу добраться до этого города, Дон Хуан? Ты хочешь, чтобы я приехал на машине? Прилетел на самолете?» — спросил я.
«Вначале закрой бизнес», — приказал он. «Затем придет и решение. Но помни, я буду ждать тебя не дольше часа».
Он вышел из квартиры, и я стал лихорадочно отделываться от всего, что имел. Конечно, на это ушло больше часа, но я ни разу не вспомнил об этом сроке. Роспуск предприятия шел полным ходом, и меня несло по инерции. Только когда я покончил с делом, меня осенило, что я безнадежно промахнулся. Истинная дилемма предстала передо мной в полный рост. Я остался без своего дела и не имел никакой возможности добраться до Дона Хуана. Я побрел к кровати и стал искать единственного утешения, которое только мог вообразить — тишину и покой. Чтобы облегчить приход внутреннего безмолвия, я воспользовался приемом, которому научил меня Дон Хуан. Сел на край кровати, согнув ноги в коленях так, чтобы ступни соприкасались, а руки, охватив щиколотки, помогали им соединиться. Он когда-то дал мне толстый колышек, который я всегда держал под рукой, куда бы ни шел. Колышек был длиной в 14 дюймов, и это позволяло мне, установив его между ног, поддерживать вес своей головы, упершись лбом в приделанную к его концу подушечку. Каждый раз, заняв это положение, я моментально засыпал мертвым сном. Очевидно, я и в этот раз заснул с необычной легкостью, так как мне приснился мексиканский город, в котором Дон Хуан обещал ожидать меня. Меня всегда интриговал этот город. Базар открывался раз в неделю, и крестьяне, жившие неподалеку, привозили туда на продажу свои продукты. Но что больше всего меня завораживало в этом городе, так это ведущая к нему мощеная дорога. Она переваливала через крутой холм у самого въезда в город. Я не раз сидел на скамейке возле прилавка, за которым торговали сыром, и смотрел на холм. Я видел людей, которые приближались к городу, погоняя везущих поклажу ослов. Но вначале я видел их головы. По мере их приближения я мог видеть, как по частям появлялись их туловища, пока они не поднимались на самую вершину, и я мог рассмотреть их от макушки до пят. Мне всегда казалось, что они появляются из-под земли, вырастают медленно или стремительно, в зависимости от скорости их приближения. В моем сне Дон Хуан ожидал меня возле прилавка с сыром. Я подошел к нему.
«Ты сделал это из своего внутреннего безмолвия», — сказал он, похлопывая меня по спине. «Ты достиг своего переломного момента. На какое-то мгновение я потерял веру, но решил повременить, зная, что ты сделаешь это. В этом сне мы отправились на прогулку, и я чувствовал себя счастливее, чем когда-либо. Сновидение было столь живым, что у меня не оставалось сомнений в том, что я смог решить проблему, даже если решение пришло в фантастическом сне». Дон Хуан расхохотался, встряхивая головой. Он, безусловно, читал мои мысли. «Ты сейчас находишься не в простом сне», — сказал он. «Но кто я такой, чтобы говорить тебе об этом? Ты когда-нибудь узнаешь, что во внутреннем безмолвии не бывает снов, так как сам выберешь знать это».